мира вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой «Православное вероисповедание». Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени, продолжающейся Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей Великого Поста Креста Поклонной и Великому Двунадесятому празднику Благовещению Пресвятой Богородицы. Настоящая жизнь есть изгнанничество. «Изгнай его, сказано Господь Бог, из рая сладости». И мы все должны усиленно стремиться через покаяние и дела, достойные покаяния к своему Отечеству. Владыка, вожделенное Отечество подаждами рая, паки, жителями сотворяя, настоящая жизнь есть тесный путь, путь скорбей, лишений, болезней, Чем теснее этот путь, тем убедительнее, вернее, что мы стоим на истинном пути. И чем шире, тем несомненнее, что мы близки к погибели. Настоящая жизнь есть ежедневная, жестокая, горчайшая война со врагами нашего спасения, особенно с невидимыми духами злобы поднебесными, не оставляющими нас ни на один день в покое, но непрестанно над нами коварствующими и возжигающими в нас разные страсти и жалами их, наичувствительным образом нас уязвляющими. Потому помни, что против нас ведется непрерывная война, что не время покоиться, веселиться и развлекаться в этой жизни, данной для приготовления к будущей. Не тогда, когда мы искушаемся бедствиями, не даже тогда, когда нам кажется, что мы совершенно покойны и счастливы, когда, например, предаемся удовольствиям в театре, на вечерах, когда рисуемся в нарядных одеждах и уборах, когда предаемся наслаждению чрева, кружимся в веселых танцах, разъезжаем в великолепных экипажах и прочее. Среди всех твоих житейских удовольствий над тобою тяготеет величайшее несчастье, человек. Ты грешник, ты враг Божий, ты в большой опасности потерять вечную жизнь, особенно если живешь нерадиво, не творишь дел достойных покаяния. Над тобой тяготеет гнев Бога твоего, особенно если ты не умилостивляешь оскорбленного тобою Бога твоею молитвою, покаянием, исправлением. Итак, не до удовольствия тебе, но скорее до слез». Каждый из нас страдает от болезни, и для любого человека, и больного, и того, кто созерцает его страдания, болезнь есть очевидный факт, говорит в одном из слов святейший патриарх Кирилл. Тех, кто в этом сомневается и сам никогда не болел, почти нет. А если, может быть, кто-то и отличается прекрасным здоровьем, то ему было бы полезно побывать в больнице, посетить страждущих и умирающих. Но страдание — это не замысел Божий о человеке. Все это — результат помрачения человеческой природы грехом, тем самым, который посеял, по слову святителя Макария, семена болезни в природе человеческой. Еще менее очевидно для человека, особенно современного, действие греха и сам грех. Почти каждому священнику приходилось встречать людей, которые, придя на исповедь, говорят: «Я ни в чем не грешен, на мне нет никакого греха». Только долгая и кропотливая работа духовника с таким человеком может помочь ему понять свое заблуждение и увидеть совершенные им грехи. Семена греха присутствует в нашей природе и произрастает при нашем свободном и разумном соучастии. В совершении греха участвует каждый человек своей свободной волей, своим разумом. Семя прорастает под воздействием тех благоприятных условий, которые мы создаем, открывая свое сердце, свой разум навстречу греху. Если для современного человека не очевидна опасность, смертельная опасность греха, то болезнь является физическим отображением духовного беспорядка, духовной болезни, которой является грех. Взирай на болезнь, и ты увидишь физическое отражение болезни душевной, увидишь и прикоснешься к физически выраженному безобразию греха. Итак, физическая болезнь присутствует в мире как физическое отображение болезни духовной. Поэтому подлинное исцеление человека может быть только тогда, когда он освобождается от греха. Мы знаем, каких замечательных результатов сегодня добивается медицина, знаем, как успешно исцеляются медикаментозно, хирургически многие болезни. Так что многим кажется, наступит время, когда болезнь уйдет. Однако физическая болезнь не уйдет никогда. И об этом сегодня говорят ученые, которые наблюдают появление новых болезней, в том числе порожденных современным уровнем научно-технического развития человеческой цивилизации. Болезнь есть видимое физическое отображение духовной болезни. Только осознав эту внутреннюю связь духовного и физического в человеке, мы сможем понять, насколько важно внутреннее, духовное измерение нашей жизни для полноты человеческого бытия. Не может быть счастья в жизни, порабощенной греху. И когда мы совершаем грех, чтобы обрести некое человеческое счастье, когда мы кого-то обманываем, когда мы устраиваем свое собственное счастье на несчастье другого, как это иногда бывает в семейной жизни, мы должны помнить, грех никогда не приводит человека к счастью. В конце концов, рано или поздно совершается суд Божий, и человек наказывается за свои прегрешения. Евангелие открывает нам эту тайну взаимосвязи духовного и физического, души и тела, греха и болезни. Открывает не мудростью человеческой, не способностью человеческого ума проникать в суть вещей, а самим Словом Божьим. Что легче сказать: «Возьми одр свой и иди», или «Прощаются тебе грехи твои». И Господь, простив грехи парализованного человека, исцеляет его и от болезни физической. Пусть Евангелие поможет нам расширить горизонт своего видения всего того, что происходит в нашей личной, семейной, общественной, государственной жизни. Пусть Господь поможет нам увидеть все то, что происходит сегодня с родом человеческим, и, может быть, слово Церкви, повторяющие слова Спасителя «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», достигнет тогда сердец человеческих и поможет тем, кто слышит и воспринимает это слово, преодолеть тяготение греха и тем самым укрепить свое здравие душевное, вкупе же и телесное. Аминь. И слово святейшего патриарха Кирилла. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. По милости Божией мы приблизились к третьей неделе Великого Поста. И на четвертой седмице, в среду, уже будет ровно середина, половина пройденного пути. И Церковь призывает нас к исправлению, раскаянию. Она, как нежная и любящая мать, предлагала нам пройти Святую Четыридесятницу под ее руководством. Предлагала и предлагает она нам правила жизни, поучая одних, кротко обличая других, поддерживая и укрепляя на истинном пути третьих. Но многие из нас ее совета не слыхали или же не обращали внимания на эти призывы. Для многих из нас время несется вперед, как бурный вихрь, увлекая нас за собой, как бездушные, лишенные самостоятельных сил предметы. И мы, влекомые все дальше и дальше, находимся в странном положении людей, имеющих глаза, но не видящих, имеющих уши, но не слышащих. Гроза гнева Божьего гремит над нами, а мы под ее молотом приходим все в большее и большее умоиступление. Люди из себя представляют истуканов, не чувствующих знамения времени, не вразумляющихся наставлениями церкви, глухих голосу разума, холодных к мольбам чувства и укорам совести. Время безостановочно совершает свой ход, и мы только считаем число дней и страшных бед, испытываемых нами, не вдумываясь в их внутреннее значение. Между тем, страшные дни заключают в себе грозное назидание и поучение. Мы должны видеть причину случающейся несчастья в себе самих. Губит себя отдельный человек, губит себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножает болезни и виды болезней, сокращающих нашу жизнь. Видимый и явный грех нашего времени — самолюбие, презирающее закон Божий, закон государственный, закон природы. Человек не хочет сдержать своих похотей, не считает необходимым воздержаться. Кому неизвестно, что масса народа гибнет от объедения и от пьянства? Начало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают требования церкви, заповедующие воздержание и трезвость. Если человек нарушил эти требования, то он нарушит требования те, которые предлагает ему общество. В дни установленного поста люди ведут жизнь зазорную, не отличая пост от других дней. Когда людям несовестно нарушать пост пред обществом, тогда они идут еще дальше, они пресыщаются и упиваются. И таким образом нарушают третий закон, закон природы. Наказание за нарушение этих требований не опаздывает. Мы видим целую массу несчастий, проистекших от невоздержания. Явно и душевные пороки ведут за собой неисчислимые несчастья. Но церковь, как нежная мать, учит смирению, государство — самоуважению, природа — поддержанию в себе человеческого достоинства. И опять мы свободно нарушаем эти законы. А за нарушением, как за телом, следует горе и бедствие, где причина всех наших внутренних и внешних затруднений в нежелании исполнять закон Божий, где причина наших безрассудных предприятий и несчастных неудач в предприятиях в том, что мы беремся не за свое дело, беремся горделиво провести корабль через бурные пучины океана, когда еще не опытны в плавании на реке в лодке. Где причина отсутствия у нас характера воли в том, что мы слишком своеобразно и своевольно живем, не ставим для себя ни меры, ни цели. Оттого-то живем долго, а жизнь проходит без удовольствия и наслаждения Богом, назначенных человеку на земле. Человек не бывает в храме, не знает наслаждений, какие дает ему Божье Слово, божественные службы. Человек вольно живет в семье, любит лишь себя самого, оттого он не понимает семейной радости и не ощущает в себе самом чувств великодушия, преданности, любви. Привыкший жить для себя и в себе, он не понимает народного горя, не понимает народных печалей и делается похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет безгласен и бесчувствен. Но церковь опять неумолчно зовет к исправлению. Спаситель зовет нас к вере. Уверуем и исцелимся. И тогда Он нам скажет, как сказал исцеленному расслабленному, «Отпущаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели 3 Великого Поста, крестопоклонные, накануне, в субботу, Церковь совершает поминовение всех от века прежде почивших в вере и надежде воскресения отцев, братьев и сестер наших. Это вторая родительская поминальная суббота 3-й седмицы Великого Поста. Ничего безрассудного, ничего бесполезного не передано от Христовых проповедников и учеников и не принято преемственно Церковью Божией, говорит святитель Григорий Ниский, совершать поминовение усопших в правой вере при божественном и преславном таинстве дела весьма богоугодные и полезные. В послании восточных патриархов говорится: «Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести никаких плодов покаяния, такими плодами могли быть их молитвы, слезы, коленопреклонение при молитвенных бдениях, сокрушениях, утешение бедных и выражение в поступках любви к Богу и ближним. Души таких людей не сходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. Облегчение же они получают по бесконечной благости Божией через молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, особенно силою бескровной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина, за его близких и вообще за всех повседневно приносит католическая и апостольская церковь. На могильных плитах, оставшихся в местах захоронений христиан, в ранние послеапостольские времена встречаются надписи «Живи в Духе», «Живи в Боге». Сколько радости заключено в таком пожелании живых! Что может быть блаженнее для них, чем жить в Боге? «Живи в Боге» — в этом пожелании усопшим христиане выражали и свою веру в светлое бессмертие христианской души, приобщившейся к вечно живому Богу, и радость единения живых и мертвых в Боге, так как Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Единение верующего с Богом переживается блаженной радостью его души. Единение с Богом есть в то же самое время и общение христианина со всеми другими верующими. Пребывая во Христе, мы находимся в общении со всеми нашими умершими сродниками, предками нашими и со всеми теми, чей прах рассеян по всей земле уже сотни и тысячи лет. Нас всех, и мертвых, и живых, объединяет Христос, и все мы, мертвые и живые, живем во Христе. Какая радость жить во Христе! Но живем ли мы во Христе? Увы, нет, не живем. Что же нам нужно, чтобы жить во Христе и чтобы Христос жил в нас? Ответ один. Нам нужно не грешить. Все, что противно Господу, что Он ненавидит, того ты не должен делать, а должен поступать в жизни так, как Он поступал. Чтобы Христос пребывал с нами, в нас должны быть же те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А это так трудно. Подвижники благочестия предпринимали великие усилия, чтобы воспламенить в себе любовь к Богу и приблизиться к Нему. Непрестанная молитва в сочетании с тщательным соблюдением заповедей Божиих способствует нашему приближению к Богу. И чем больше в нас любви, тем ближе мы к Богу, и тем полнее будет наше пребывание с Богом и в Боге. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот тогда-то, не раньше, мы, живые, получим действительную возможность находиться в общении с нашими усопшими. Вот тогда-то мы, живые, сами, освящаемые пребывающим в нас Христом Богом, можем и о других просить в молитве помилования, освящения и спасения. И эта молитва наша не будет тщетна, потому что сам Христос внимает ей и исполняет ее, видя, с каким усердием, с какой любовью мы домогаемся прощения грехов усопшим и упокоения их вместе со святыми. Что посеет человек, то и пожнет. Хотите сами обрести по смерти упокоение со святыми, стремитесь уже теперь, живя на земле, проводить праведную жизнь, исполнять заповеди Божии, творить милостыни, окормляться святыми таинствами в Церкви Христовой и, молясь о прощении своих прежних грехов, просить у Господа благодатной помощи, чтобы впредь не грешить. Хотите, чтобы за вас молились другие тогда, когда вы будете умершими, молитесь ныне сами за прежде усопших рабов Божиих. Наша молитва о помиловании других бывает дерзновенна и действенна пред Богом, когда мы сами удостоимся помилования от Бога. Господи, помилуй нас, грешных, сподоби, Господи, впредь без греха сохраняйтесь нам, сподоби жить по заповедям Твоим, по воле Твоей, и услышь нашу молитву об усопших, прости их грехи и со святыми души их упокой. Аминь. Если всепроницательная премудрость Божия не возбраняет молиться за умерших, не значит ли это, что еще позволено бросить веревку, хотя не всегда достаточно надежную, но иногда, а может быть и часто спасительную для душ, отпавших от берега временной жизни, но не достигших вечного пристанища, спасительную для тех душ, которые колеблются над бездной между телесной смертью и последним судом Христовым, то поднимаясь верой, то погружаясь делами, недостойными ее, то возвышаясь благодатью, то наводняясь, низводясь останками поврежденной природы, то возносясь божественным желанием, то запутываясь в грубой, еще не совсем совлеченной одежде земных помышлений. Святитель Филарет Московский. Вы хотите знать истину о жизни человеческой? Трудно поведать о ней в письме. Давайте обратимся к притче. Некий богатый человек имел единственного сына, но усыновил он и сироту, и считал его своим сыном. Вот однажды в дом этого человека тайно проник колдун и уговорил пасынка оставить дом своего благодетеля, пообещав ему славу, во много раз превосходящую славу приемного отца. Околдованный пасынок пришел к своему благодетелю с просьбой отпустить его. Тот прозрел все, что произошло, но не стал противиться и предоставил ему свободу. Однако, провожая его в путь, сжалился над ним и дал ему плетеный мешочек, полный золота и драгоценных камней. Со слезами отпустил он пасынка. Злодей же не только не помогал одинокому путнику, но посылал своих сродников грабить его. И несчастный, попадая в руки разбойников, откупался от них золотом и драгоценностями, но только просил не трогать его плетеный мешочек. Засада следовала за засадой, пока драгоценный мешочек не опустел. Тогда перед ним появился сам колдун. Бедняга бросился к нему за помощью, как к другу, но злодей сбросил маску и, скрипя зубами, стал отнимать у несчастного плетеный мешочек. Все это время человек, усыновивший сироту, прозревал происходившее с пасынком в дороге. Он сокрушался о судьбе юноши и послал своего единственного сына спасти его от погибели. Сын подоспел в тот последний миг, когда пасынок уже изнемог в борьбе за плетеный мешочек и, ударив колдуна, ранил его смертельно, а сироте опять наполнил мешочек золотом и самоцветами сказал, чтобы скорее возвращался в дом, где ждет его отец. Понятно ли вам эта притча? Человек — хозяин Бог, сын его Иисус Христос, пасынок Адам и род его, колдун сатана, плетеный мешочек, тело человеческое, золото и дорогие камни, дары Божии, украшающие душу человеческую. Удалившись от Бога, самовольный род человеческий постепенно растерял духовные сокровища и остался один на один с жизнью телесной. И когда сатана сделала попытку присвоить ее и ее, и тем самым полностью уничтожить творение Божие, явился на землю Сын Божий. Он смертельно ранил сатану и раненого и бессильного низверг в адскую бездну, а в телесную жизнь снова вдохнул душу живую и исполнил ее божественными дарами. В то же время он заповедал роду Адамову с новым сокровищем вернуться в дом Отца Небесного. Мир вам и благословение Христово. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. А что значит слова апостола Павла «Бог наш есть огнь поедающий»? Если в топку бросишь бумагу, мусор, разве они не сгорят? Вот так же и в духовном человеке все, чем не бросает в него дьявол, сгорает. Огонь поедающий. Когда возгорится в человеке божественное пламя, сгорает все. Не прилипает уже скверные помыслы. То есть дьявол не перестает кидать в него скверными помыслами, но человек духовный огонь есть и пожигает их, и потом дьявол устает и прекращает брань. Потому и говорит апостол Павел: «Вся чиста чистым». У чистых все чисто, ничего нечистого нет. Чистых, если и в болото бросить, они останутся чистыми, как солнечные лучи, которые, на что бы ни упали, остаются светлы и чисты. Человек духовный от соприкосновения со святым изменяется в хорошем смысле этого слова, от плотского человека не воспаляется. Он видит его, страдает за него, но сам не повреждается. Человек, находящийся в среднем духовном состоянии, от человека духовного изменяется к добру, от человека плотского тоже изменяется, но ко злу. Человек плотское и святого не понимает, и от человека плотского воспаляется. А если бесноватый видит святого и убегает, то плотский человек идет ко святому, чтобы его искусить и соблазнить. Тот, кто дошел до состояния содомлян, соблазняется даже ангелами. Человек смиренный, будь он даже неопытен духовно, различает ангела Божия от беса, имея духовную чистоту и будучи родствен ангелу. А человек эгоистичный и плотской мало того, что легко прельщается лукавым дьяволом, но еще и сам передает лукавство и возбуждает его в других своей плотенностью и заражает слабые души своими духовными микробами. Ерунда. А как достичь того состояния, в котором все видится чистым? Должно очиститься сердце, чтобы в нем почивала благодать Божия. Сердце чисто созиждя во мне Боже, не так ли говорится в Псалме? Когда сердце мужское или женское очистится, в нем обитает Христос. И тогда люди не соблазняют и не соблазняются, но передают другим благодать и благоговение. Человек, внимательный и берегущий свою духовную чистоту, сберегает и божественную благодать, и не только видит все чистым, но и нечистое использует во благо. Даже нечистое превращается во что-то полезное на его добром духовном предприятии. Ненужные бумаги он перерабатывает в чистые, салфетки в клей, в тетради, обломки бронзы в подсвечники и так далее. И наоборот, человек, принимающий лукавство и мыслящий лукаво, даже добро превращает во зло, как завод, изготовляющий боеприпасы. Даже из золота он сделает пули и гильзы для снарядов, потому что так на этом заводе устроены станки. Поэтому тот, кто живет духовно, чисто, должен быть очень осторожен и никогда не допускать свободы в обращении с мирскими людьми, но и им не разрешать вмешиваться в духовное, чтобы не повредиться самому и не повредить их, потому что у мирских устав другой, канонарх другой, и святого мира от деколона они отличить не могут. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Так, неделя третья Великого Поста Креста Поклонная. В службе этой недели Святая Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит Святой Крест на середину храма для поклонения, отчего и самая неделя называется Креста Поклонную. Поклонение Животворящему Кресту совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы, в пятницу по окончании часов и после – обычном поклонении и лобызании крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного подкрепления, проходящих подвиг поста, подобно тому, как пища, питье и отдых служат для телесного подкрепления. Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая духовные путешествия в небесный Иерусалим к Пасхе Господней, находят в середине пути древо крестное, чтобы под его сенью набраться сил для дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победы, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и крест Господень предваряет Христову победу над смертью, светлое воскресение. Сосредоточив богослужение предыдущих недель, особенно первое, все самое строгое и скорбное, что может и устрашить грешника, и растрогать, кажется, самое окаменелое человеческое сердце, теперь в середине Святой Четыридесятницы Святая Церковь предлагает утешение и ободрение, Святой Крест, ибо ничто не может так утешить и ободрить ослабевшего духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего себя на крестный подвиг ради нашего спасения, чтобы воодушевить нас к терпению в подвигах благочестия. Святая Церковь в этот день напоминает нам и о приближающейся Пасхе, воспевая в тропарях канона Святой Крест и страдания на нем Спасителя и радостное его воскресение. В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора, Студита и Феофана, Исповедника. Возлюбленные наши радиослушатели, мы предлагаем воскресные литургийные Евангелия недели 3 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по стих 1, глава 9. Подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 1 стих, глава 9. Наступила великая неделя в году, неделя креста поклонная, неделя преполовения поста. На полпути к празднику воскресения Христова Церковь из алтарей выносит святой животворящий крест. И от креста и крестом поучает нас с упованием продолжать говение, пощение и свое направление к цели. Цель эта состоит в просвещении и освящении души и ее спасении. Со святого животворящего креста Спаситель наш поучает нас прежде всего исполнению Его заповеди. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Итак, вот в чем христианское назначение — быть послушным и покорным в исполнении заповеди Спасителя. Ставший на путь послушания человек вполне отвергает себя. Он перестает любить себя, чтобы крепче и сильнее любить Господа. Он не делает того, что внушает своя воля, что подсказывает прихоть, но все свои мысли, все свои чувствования и намерения, даже весь свой физический труд сообразует с волей Божией. Взирая на крест Спасителя, христианин прежде всего должен истребить в себе порочные наклонности. Порок сам собой не уничтожится, нужно усилие, нужна работа над собой. Безустанная нужна работа, чтобы вырвать с корнем сорные, ядовитые растения из сердца. Взирая благоговейно на крест Спасителя, христианин обязан искоренить в самом себе привязанности ко всему земному, именно не к чему-либо одному, но ко всему земному. Для души человека низмен, тесен и темен здешний мир. Душа человека стремится к высокому, безграничному, к незаходимому и немерцающему свету. Небо больше, к небу ближе. Вот вопль человеческого чувства у подножия креста. Всякая иная цель — самообольщение. Всякая другая цель нашего земного здесь существования чужда Богу и христианству. Преклоняясь пред животворящим крестом, христианин должен обозреть себя самого со всей внимательностью и зоркостью разумного существа. Если спросим себя самих, отчего мы падаем во грехах, то узнаем, что начало нашего греховного падения начинается всегда с худых мыслей и неблагочестивых намерений. Дурная мысль охватывает душу пожаром и пепелит в ней все добрые чувства и мысли. На душе, как в природе, свет солнца застилается тучевыми облаками, заслоняется ночной тьмой. На душе, в которой должно бы блистать сияние добродетели, становится мрачно. Ее бороздят пороки, страсти, растленные наклонности. Нам кажется, что мы можем любить Бога, любить добро и в то же время любить мир, дозволять себе удовлетворение страстей. Это может только так казаться, ведь кажется же слепому, что все вещи и предметы не имеют цвета, а имеют лишь только объем. В действительности сердце человеческое не может двоиться, это не свойственно природе нашей души. К двум противоположным предметам нельзя чувствовать любви. Наше сердце может предпочтительно любить что-либо одно, но любовь к добру — чувство высокое, трудно воспитываемые и трудами оберегаемые. Святые угодники, великие праведники, чтобы внедрить в душу это чувство, начинали с лишений, с изнурения плоти, с разного рода крестов. А без креста нет спасения. Не взявши креста, мы не достигнем никогда понимания христианской истины. Крест, налагаемый на нас жизнью, нелегок только в начале, а потом к нему человек привыкает до того, что не может уже с ним расстаться. Земные привязанности в душе его получают свою должную цену. Всецело же сердце занято мыслью о небесном, чистом и возвышенном. К счастью, человеческая природа такова, что если раз сердце полюбит добро, оно безотступно сосредоточится все в нем. Добро уже будет делать свое, развивать и раскрывать полноту всевозможных совершенств. Эти совершенства людям, любящим землю, себелюбивым, людям кажутся непонятными. На самом же деле они просты и естественны. Кто печется о своем спасении, тот любит ближних своих. Он жертвует для них своей собственностью. Нередко отказывая себе во многом, а иногда и душу свою полагает за других. И все это делается по чистой, бескорыстной христианской любви. «Моя любовь к небесному», — говорил святой Иоанн Богослов, — «крепка, как сама смерть». Так вот, зачем сегодня из алтаря выносят крест, чтобы научить нас любить возвышенное, благородное, всесвятое, и с этой любовью искать и достигать неба, одного неба, чего бы это ни стоило. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой». И следуй за мною. Если кто не возненавидит отца, мать, мужа, жену и детей, и братьев и сестер более меня, не может быть моим учеником, говорит распятый на кресте Господь наш Иисус Христос. Как не думайте, как не живите, но без Царства Христова, без любви небесной, никакое спасение невозможно. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Со страхом и радуйтесь ему с трепетом. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 4 Великого Поста в четверг Святая Православная Церковь вспоминает события Благовещения Пресвятой Богородицы и чествует Великий Двунадесятый праздник. В сегодняшней передаче мы начнем об этом празднике и продолжим в следующей нашей передаче. Когда настало время, Сыну Божию соделаться человеком, в целом мире не было святее и достойнее Девы Марии бесплотного воплотите Бога и послужите таинству спасения нашего. Живя в обители храма Иерусалимского до совершеннолетия и непрестанно упражняясь в богомыслии, молитве и чтении книг, Божественная Святая Дева по сказанию Отцев Церкви знала о приближавшемся времени пришествия обетованного Мессии, не только из пророчеств, но и по непосредственному откровению от Бога, благоволившего предвозвестить ее о воплощении от нее Сына Божия еще во время пребывания ее во храме Иерусалимском. Незадолго до Благовещения, по преданию около 4 месяцев, Святая Дева обручена была праведному Иосифу, чтобы он был защитником и свидетелем ее целомудрия, и чтобы ее священное девство не казалось осуждением брака. По обручении она жила в доме Иосифа в галилейском городе Назарете. Предание говорит, и был Иосиф, мнимый ее муж, целомудренный хранитель девства ее и служитель девическому житию, великие святыни исполненному. В доме своего обрученика Пречистая Дева не изменила прежнего своего жития, которое вела во святая святых. Она ни в чем ином упражнялась, как только в молитве, в чтении божественных книг и в обычном приличном рукоделии. Для нее дом Иосифа был как храм молитвенный, из коего она никуда не выходила и ни с кем не беседовала, разве с дочерьми Иосифа. В галилейский город Назарет, в дом Иосифа ко святой Деве Марии в 6-й месяц по зачатию Иоанна Крестителя послан был архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от Бога Слова. «Радуйся, благодатная, Господь, с тобою! Благословенна ты в женах!» — приветствовал ее небесный вестник, словами которой Церковь ныне ежедневно повторяет в молитве Богородица Дева «Радуйся». Пред явлением Архангела Святая Дева пребывала в молчании, упражняясь в чтении Писания и в богомыслии. Она же, видевши Архангела, смутися, ословеси его и помышляши, каково будет целование. Приветствие сие, не бойся, Мариам, обрела бы еси благодать у Бога, сказал ей Архангел, и се зачнеши во чреве и родиши сына, и наречиши имя ему Иисус. Сей будет вели, и сын Вышнего наречется, и даст ему Господи Бог престол Давида, отца его, и воцарится в дому Яковле вовеки, и царству его не будет конца. «Как и будет сие, иди же мужа, не знаю», — спросила дева. «Дух святый найдет на тебя», — сказал архангел, — «и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий. И сей Елисавет, южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц 6-й есть». Ей нарицаемы неплоды, яко не изнеможет у Бога всяк глагол. «Се, раба Господня, буди мне по глаголу твоему», — отвечал архангелу, «смиренная и совершенно преданная волю Божию Дева». Так архангеловым глазом отгнано погибельное слово дьявола, искусителя праматери Евы. После Благовещения Мария пошла к родственнице своей праведной Елисавете, и истинно тайны Благовещения открылась при свидании их, когда пришед в дом Захарин, благодатная дева приветствовала Елисавету, благодать Святого Духа исполнила ее и ее младенца. В чреве Елисаветы взыгрался младенец с радостью и исповедал воплотившегося Господа. а мать, исполнилась Духа Святаго, в чувстве святейшего восторга назвала Марию, благословенную в женах, Матерью Господа, блаженную. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да прииде Мати Господа моего ко мне, блаженно веровавшая?» Мария ответствовала Елисавете пророчественными словами смиренного благодарения Богу: «Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моим, яко презри на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя все роди». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти продолжающиеся святые дни Великого Поста. Аминь.